Всем привет, с вами снова подкаст «Война – это мир» и ваш постоянный ведущий Марик, автор телеграм-канала «Марик Дудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
А сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события мировой политики. Как обычно, каждую неделю мы приходим и обсуждаем с вами все, что произошло интересного. Вот, за эту неделю произошло, в принципе, событий немало.
Да.
Вот, мы поставили на заставочку скандал британский. Вот, можно, в принципе, начать с Британии, если хочешь. Потому что начинали с Америки два последних подкаста, поэтому предлагаю начать с Британии, Соединенного Королевства.
Ну, действительно, ты поставил карикатуру на принцессу Диану, да, и на журналиста, который брал у нее, да, такой вот, пожалуй, одно из самых ярких интервью вообще в истории журналистики, 95-й год. А вот журналист, сейчас, мне из головы вылетел просто, как его зовут, и на всякий случай.
Нужно понимать, что это не 2015 год, то есть тогда еще роль медиа была гораздо больше, чем сейчас. То есть таким интервью было приковано внимание всей страны, по сути.
Да, и вот Мартин Башир, да, ему вот удалось неожиданно так вот получить безумный эксклюзив с огромными рейтингами, вписать свое имя в журналистские, не знаю, истории, учебники. Да, и в чем состояло это интервью, да, то, что Диана сказала то, что уже много шепталось, да, писалось в таблоидах и так далее, потому что как бы, наш замужество с причастным, да, это втроем, такое вот уже, да, и мне как бы слишком много людей, она сказала, пошутила она, да, это стало таким крылатой фразой.
Ну, a bit too crowded.
Да, a bit crowded. И, в общем, потом это, понятно, был такой вот, в общем, вызов и Вестминстеру, и там Букингемскому дворцу, и вообще такой системе, потому что, ну, люди как бы в открытую никогда не выходили, да, то есть там, по закрытым каналам и там воевали внутри семьи, но никогда вот не шли в журналистику, да, или там обращались к общественному мнению.
Это первое публичное интервью принцессы Дианы после как раз расторжения брака.
Да, да, Диана сказала, что, в общем, да, все заканчивается на этом. Ну, действительно, еще в 96-м году начали расследовать, да, внутри BBC, чтобы понять, как ему удалось заполучить такой эксклюзив, потому что, ну, как бы, просто так же это все не берется, да, то есть это... Журналист должен какие-то там, не знаю, усилия прикладывать, выходить на нужных людей.
Рычаги,
да. Но как-то BBC, знаешь, внутри расследовать это пчелы против меда, да? Как, зачем тебе расследовать то, что тебе принесло какие-то там великие рейтинги, да, и так далее. Об этом все говорили, об этом все купили права. Поэтому это, понятное дело, как-то спустили на тормоза. Башира там через несколько лет убрали с BBC. Он переехал в Америку. Кстати, он в Америке писал всякие сексуальные свои фантазии о Саре Пейн. Так что, в общем, вот такой вот
году. Ну, то есть, ну, как
либеральный журналист. Либеральничал. Но забавно, что в 16 году он возвращается на BBC. Да? То есть, когда даже уже там, я так понимаю, что все было понятно, как он это получил, да, его все равно вернули в свою контору, потому что, ну, вот, урод, но наш урод.
Конечно.
В чем заключалась вообще вся эта история? То, что человек натурально подделал банковские документы, справки о том, что люди, которые непосредственно работали с принцессой Дианой и с ее младшим братом, там, в службе охраны, там, в службе протокола, да, они получали деньги от таблоидов. Вот тех самых страшных таблоидов, да, которые, в принципе, многие ссылались, что вот привело к смерти фактически Дианы, да, виноваты они, потому что там... пилили ее и там копались в грязном белье, что отчасти, конечно, правда, но вот на этих чувствах он...
Вот это конкретно было неправда.
Это конкретно было неправда, он решил сыграть на этом,
да.
Сделал вот такие фейки, показал это младшему брату Дианы, он впечатлен был, да, сказал, что как бы вот вокруг меня, да, там, предательство и обман,
да.
И давайте вот вы с этой информацией, пожалуйста, идите к принцессе Диане. Я так понимаю, что принцесса Диана была впечатлена, да. Тут накладывается, я думаю, что еще всякая информация о том, что спецслужбы за ней следят. Да? В общем, такая благодатная почва была. И можно было, конечно, на этом сделать вот такой вот репортаж. При этом в конце репортажа, да, он заставил еще Диану подписать, что не имеет никаких претензий к информации. Ну, в общем, человек все прекрасно понимал, да, и отдавал себе отчет, что подстраховаться по полной программе. Ну, как бы на самом деле с него-то уже все понятно, да, то есть человека там выкинули из профессии, вот меня растоптали, ну, в общем, довольно справедливо, да, ну, потому что, ну, кто поделает вообще какие-то документы, чтобы потом подобраться, это, конечно, неэтично. Но на самом деле больше вопросов даже к структуре BBC, потому что человек, который курировал это, да, это Лорд Холл, человек, который потом с 13 по 21 год вообще возглавлял BBC, то есть... Вот эти все попытки скрыть следы, они идут, ну, там, на самый верх.
Cover-up.
Да, британского наследия, да, и британской штуки, которую нельзя критиковать. Ну, в общем, вот в очередной раз, наверное, льет на мельницу тех, кто говорит, что, Ну, с BBC надо как-то по-другому работать, потому что невозможно, да, люди там покрывают своих, люди нормально не расследуют какие-то большие истории, да, и при этом как бы мы еще вынуждены за это платить, потому что, напомню,
это госканал.
Это госканал, и все граждане Соединенного Королевства должны платить определенный налог, тем более, если они смотрят телевидение.
Ну, по-моему, если ты можешь отказаться, да, вообще, от полностью cut the cord, отказаться, да, от кабеля, тогда не придется платить. Вот, но тогда ты ничего не сможешь смотреть, только в онлайне.
Да.
Вот, понятно.
Ну, это в онлайне тоже могут прийти в какой-то момент.
Могут всего лишь, да, могут там подключиться к спутнику Илона Маска и, в общем, понятно.
Ну, вот такой вот такой грязный скандал, да, тут сразу, конечно, появилось там заявление принца Уильяма и принца Гарри. У принца Гарри все как всегда, на самом деле, ну, то есть, грязная история, не хочется как-то ее перекидывать на принца Гарри, но у принца Гарри удивительный момент, что он как раз концентрирует вокруг себя это все. И говорит о том, что
конечно, да.
Этот скандал даже скорее не про мою маму погибшую, да, это, конечно, большая трагедия, да, а то, что меня заставили все это в очередной раз пережить,
да.
И я возвращал там, к алкоголю и наркотикам, и как вот я бедный сейчас в Америке сижу, туда, мы дальше, наверное, поговорим про его слова, а... Первый-второй поправки, да, это же вот это все наложилось, да, это страшно. Ну, принц Уильям сказал, наверное, более какие-то такие понятные вещи, сказал, что это интервью, конечно, больше не должно никогда увидеть свет, потому что, ну, как бы, как зачем показывать его, да, когда понятно, какими способами оно добыто.
Вот, ну, мне понравилось то, что BBC принесло официальные извинения принцу Уильяму. Принцу Гарри не стали принять. Ну, как бы тоже, в общем, выкинули из семьи, все понятно.
Мне очень понравился момент, там, BBC Radio, да?
Да.
Панель экспертов, они обсуждают это все, да, о том, как BBC обосралась. И ведущий BBC Radio говорит, мы пригласили представителей BBC прийти к нам на шоу, но он не пришел. Ну, то есть вообще какая-то полная безумие.
Ну, они пригласили представителя своей же пресс-службы, но он отказался приходить на интервью на собственной радиостанции. Ну, вот такой замечательный Советский Союз прям. Натурально. Агентство ТАСС. И так далее. Ну, скандал действительно довольно крупный. Тем не менее, по-моему, все-таки не единственная история, да, которая была в Соединенном Королевстве за эту неделю.
Слушай, я не знаю, что там такого тебя еще заинтересовало? Ну, наверное, Сесил Рот не убирают.
Ну, да, да.
Такая
да.
Из культурных войн, да, потому что многие говорили, что вот он пойдет под снос, в итоге он устоял. А так, слушай, мне кажется...
То есть БЛМщики немножко утерся, они будут все-таки сносить-то его, это, ночью эвакуатор, привозить свой собственный народный?
Ну, все-таки надо сказать, что статус Сесила Ротса находится на кампусе университетском, да, это не там...
Не публичная территория.
Да, это не помнишь, как история с Бристолем, да, когда сносили человека, который... Колстон, да, торговец и одновременно работорговец, да, которого там просто пришли и снесли, да, это все-таки университетская земля, и так просто сделать это невозможно.
Нет, ну, я думаю, что да, это, то есть это формально невозможно, но при желании, если будет повод, можно там завести такой народный этот эвакуатор и попробовать сделать. Но понятно, что для этого нужен инфоповод. Когда была волна погромов, тогда, наверное,
конечно, можно было давить. Конечно, да. Я думал, что на самом деле, что в 2020 году настанет ему конец, да, видишь, как-то все заленились, и сейчас уже волна немножко спала, да, и как бы... Там...
Вот, ну интересно, вот последний раз, когда это до этого возникал вот этот вопрос, это 16-й год, тогда почти 60% британцев сказали, что мы против того, чтобы сносить его. Mm-hmm. То есть, как бы, общество в целом против, но меньшинство активное за.
И любопытно, да, вышла статистика по приему заявок в Оксфордский университет, да, где расположена сама статуя, которая показала рекордное количество принятий, да, и одобрений заявок представителей, да, там, BMA, да, вот этих там чернокожих, Карибиан, да, ну, в общем...
Подожди, BLM-активистов или...
Не-не-не, просто этнических, там, представителей Африки или, там, представителей Карибского бассейна, да, которые тоже, в общем, чернокожие отчасти.
Вот, ну, то есть, как бы, то тоже будет такие американские квоты, чтобы вот больше.
Ну, я думаю, что тут скорее не по квотам, а именно то, что люди прошли по тестовым оценкам.
Ну, мы же понимаем, что все тесты можно тоже так...
Нет, ну да, да. Нет, конечно, я думаю, что им статистику тоже надо подтягивать, это правда.
Подкручивать, конечно. Вот, то есть там, например, в том же Гарварде просто коэффициенты есть разные, поэтому если у тебя одни и те же результаты, там чернокожие у тебя, 95% вероятность попадания, белый там 35% условно.
Ну да, ну и оценки там немножко варьируются.
Конечно.
Для белых, и для азиатов, и для чернокожих, да. Вот. Это правда.
Вот, ну и плюс как бы там все-таки не только экзамены, мы понимаем, там и мотивационные письма и так далее, то есть это все очень неформально можно подсчитывать, да, рекомендованные, рекомендательные письма. Это все, конечно, можно подсчитывать. Так, ну хорошо тогда. По Британии все, видимо?
Да, я думаю, что по Британии, в общем, довольно все спокойно.
Ну да, окей. А, хорошо, тогда давай, наверное...
Давай, может быть, тогда и принца Гарри, как он в Америке?
Да, да, и его...
Чтобы тоже закончить с тобой королевским
вот,
домом.
Да, человек, который в новом свете радует каждый месяц, каждый полгода своими замечательными комментариями о политике, на этот раз нас порадовал двумя комментариями. Вот, первый комментарий, это он снова начал разыгрывать из себя жертву, говорил о том, что вот, значит, его в семье никто не понимает.
Отец.
Отец, да, да, да. Говорил то, что я страдал, вы будете страдать, а я не хочу страдать, как сказал принц Гарри. Вот, и сказал то, что вот у него там жена была на грани суицида, он даже не мог с этим вопросом прийти к своей семье. А Меган Маркл якобы не совершила суицид только потому, что вот, чтобы принц Гарри не потерял вторую женщину в своей жизни.
Потому что ей дали контракт в Дисней.
После, да. Вот. Ну, в общем, такая, конечно, очень слезная история. Вот для зрителей Опры вот самое оно, безусловно. Вот.
И появилось же снова, да, у нас да. Ждет новое откровение.
Новое.
И это на чем? На какой-то платформе. Это не на телевидении, по-моему, это или в YouTube, или на Apple Play. Ну, в общем,
ну, может быть, да. Но он сейчас всем дает интервью, да. И как раз на одном из подкастов, по-моему, American Voice и что-то в таком духе, вот он сказал, да, ему там разговорили про политику, и он сказал то, что первая поправка – это чокнутая поправка, bonkers. Я не понимаю, зачем нужна первая поправка. Первая поправка – это о свободе слова. Да, то есть, конечно, та поправка, которая, например, в Соединенном Королевстве нету, поэтому там людей особо довольно активно сажают за разные там хейт-спичи и так далее, в Америке такого пока не делают, пока только отменяют. Вот, пока в тюряшку еще не сажают, но к этому, видимо, в какой-то момент тоже все придет. Вот, но вот человек продолжает работать по повестке Темпартии. То, что да, вот есть хейт-спич, нам нужно с ним бороться.
282-я.
Конечно, если Конституция, да, мешает, да, то вот где наша армия, которая нас спасет от нашей Конституции?
Ну, ты знаешь, ты как-то ему слишком так политически даешь, потому что по ощущениям ты, знаешь, вот в английском языке прекрасное слово, которое мы с тобой довольно часто уже используем, грифтер.
Грифтер,
да? То есть это не мошенник, да, а именно вот такой человек, который скажет все, что угодно за денежку, да? Ну вот, просто самый настоящий грифтер.
Ну, нет, я, ну, понятно, что, конечно, здесь, да, играет роль и вот и его инфо-цыганство, вот. Это понятное дело, вот. Но и очевидно, что как бы ему никто не заставляет работать вот именно так по повестке, да. То есть он мог бы обходить при желании эти острые стороны политические, да, вот, упирать на свою личную историю, что у него, в принципе, отлично получается. Но видно, что он своими вот там немножко, может быть, не самыми умными мозгами, извилинами, еще пытается в политику лезть. А вместе со своей женой, Меган Маркл, у которой там, очевидно, есть амбиции, видимо, идти в президенты когда-нибудь, мы это уже обсуждали. Вот, ну и он сам он тоже показывает то, что мне это интересно. Вот я там буду свою жену поддерживать, она выступает на съезде Демпартии, в прошлом году выступала, а я буду говорить о том, что вот нужно первую поправку отменить. И, соответственно, бороться с этими злостными трампистами, которые там что-то у себя пишут в Твиттере.
Ну,
оставшиеся.
Пусть отдыхает дальше в Калифорнии-Канаде.
Вот, нет, я, безусловно, да. Вот, то есть проблема просто в том, что в какой-то момент его все-таки, наверное, заставят лишиться всех его титулов.
Ну да.
Еще остается, потому что, ну, это совсем уж нарушение всех, всего этикета, потому что, ну, уж там так лезть в политику другой страны, это, ну, совсем уж некрасиво. Особенно, когда ты выступаешь в образе такого вот, ну, немножко надменного аристократа британского, да, который объясняет снова американским колонистам, то, что они не правы, вы не правы, да. Борис, ты не прав. Какие-то права себе придумали, а я вот как Георг Третий, ну вот, сейчас вам
обезумел.
Да, покажу вам кузькину мать. Вот, ну и, конечно, у меня на моем Фейсбуке, моя любимая аудитория, она там да. Как раз, да...
Это та аудитория, которая завязать. На прошлом нашем стриме написала, что за нами следят, чтобы не сказали ничего про израильского.
Да, да.
Моя любимая теперь бумерша, которая сказала, что над нами стоят палестинские отряды Хамаса.
Не, ну имеется в виду, что как бы потому что, типа, Россия...
Я понимаю.
Союзник, но...
Я да. Понимаю, поэтому это был самый лучший бумерский комментарий.
Тем более, что мы тут сидим недалеко от Лубянки территориально, а даже очень даже близко.
Тем более, что мы в секторе Газа сидим.
Да. Да, ну вот, соответственно, да, там прям такая, конечно, очень народ обиделся. Вот. Говорят то, что, значит, бостонское чаепитие можно повторить. Вот, то есть, как бы, вот вообще, человека можно вывести из Восточной Европы, но Восточную Европу человека вывести не получится. Всегда хочется что-то повторить. Либо 45-й год, либо вот в данном случае...
Ну, большие
случае...
масштабные истории. Я,
да,
я полностью
конечно,
согласен с
ними. Конечно, вот, поэтому вот... В общем, народ завелся очень, очень неодобрительно и к принцу Гарри, и к Меган Марку. Что я, может быть, частично могу поддержать, но все-таки там как-то зашкаливал градус ненависти. Все-таки да.
Хорошо. Какие в Америке тебе понравились истории на этой неделе?
Слушай, ну, новостей-то было много. Новостей было много. Я думаю, что, наверное, начнем с того, что я вывел в заголовок. Это продолжение арабо-израильского конфликта на улицах американских городов. То есть...
То есть вы...
Империя, ну, да-да-да, как настоящий...
Внутреннее потрясение империи.
Да, безусловно, как когда был активная фаза войны за Нагорный Карабах, да, мы помним, в Москве, ну, кстати, в Лос-Анджелесе тоже были столкновения. Да, и теперь столкновения в Нью-Йорке, в первую очередь, где большая еврейская диаспора, соответственно, сторонники палестинской автономии там выявили 4000 человек на Таймс-сквер, побуянили немножко. Было столкновение с еврейскими протестующими. Кому-то надавали по голове, в них бросили там взрывное устройство, которое там было, по сути, 4 фейерверка
вместе. Ну, и пакет такой легкий.
Да, да, да. Ну, тем не менее, если тебе попадет, как бы, может,
глушить,
это будет не очень приятно, конечно. Да, да. Вот, по Лос-Анджелесу там прокатился автопробег за Палестину, где мне больше всего понравилось, они пустыми бутылками кидались в тех, кто сидел в еврейских магазинах, ресторанах, на верандах еврейских ресторанов. Да, кидались в них пустыми бутылками.
Ну, хорошо, что пустыми.
Ну, хорошо, что пустыми,
не... Могли бы не пустыми.
Коктейлями Молотова, да. Безусловно, да, да. Вот, ну и, конечно, да, была такая небольшая заварушка. Но вот в целом, конечно, прокатилось такое мини-насилие, я бы так назову, то есть такое, ну, немножко побили стекла в синагогах.
Ну, слушай, ну это все отмечают,
такое,
да,
типичное.
И в Европе, и в Соединенных Штатах, да, что вот конфликты, связанные с там, антисемитизмом, резко подскочили, ну, это, в общем, было довольно ожидаемо, к сожалению.
Конечно, конечно, да, да, вот, ну, что самое показательное, безусловно, это молчание Белого дома, который никак не комментирует. Да, это самое уличное насилие, потому что нельзя евреев обидеть, нельзя арабов обидеть, мусульман. Их количество, ну, в Америке растет постепенно, да. В общем, ну, такие будни коалиции меньшинств. Потому что уже нельзя провести там неделю памяти жертв азиатов, которые погибли, да, от белого супрематизма. Потому что здесь как-то, ну, у тебя вроде и те, это наша коалиция, поэтому, в общем, нужно отмалкиваться.
Слушай, ну, вот ты вспомнил, просто тоже тогда следующую эту же историю подвяжем, как твит мэра Чикаго.
Лори Лайтху, да.
То есть тут даже никакие не палестинские, да, и не еврейские истории, да. Человек просто пишет, я дам интервью, но исключительно чернокожим.
Да.
Или Браун. Вот это тоже какая-то новая нация появляется, да, в Соединенных Штатах. Браун people.
Типа мулат.
Да, это какие-то просто люди из ниоткуда появляются, да. Вот это нормально, что белых просто убирают из этой истории. Это не считается расизмом.
Белых, азиатов, испаноязычных, ну, нормально, да. Вот, потом она, когда, правда, немножко так скорректировала свои комментарии, сказала то, что я буду просто давать приоритет. А так-то я, в принципе, готова со всеми общаться. Вот, это, по-моему, там у нее на двухлетие ее нахождение на посту замечательном в Чикаго, где все становится все хуже и хуже и с насилием, потому что каждую неделю эти безумные шутенки по 80-90 человек подстреливают. Это вот каждый натуральный сектор газа постоянно.
Судная ночь.
Да, и никто при этом вообще даже об этом ничего не говорит. Потому что это как бы там за, получается, южная часть Чикаго, если не ошибаюсь, да, где как раз эти вот не очень хорошие кварталы, скажем так.
Слушай, ну, да, я видел на этой неделе статистику вообще по преступлениям.
Да?
Больше на 40% подскочило количество, по-моему...
Насильственных.
Насильственных, да, там, с применением либо оружия, либо... Там,
ну, нормально.
Ну, то есть, как бы, это на самом деле огромная проблема, то есть, которая с 2020 года редко пошел наверх.
Да.
И об этом никто тоже не говорил.
Понятно, что тренд начался, мне кажется, я думаю, что все-таки пораньше, 15-16 год, первый список BLM, и когда начали на полицию так давить, чтобы она перестала там и останавливать людей, stop and frisk и так далее, да. Вот, но взрыв, конечно, насилие, это 2020 год, протесты, погромы и в целом экономический кризис, понятно. Мы уже говорили о том, что количество преступлений в Америке вернулось до уровня 98 года, то есть, как бы, совсем, ну, все очень плохо. То есть тренд спит и теперь идет наверх. Вот, и понятно, что как бы если в 90-е годы это решили очень жесткими такой полицейщиной, которая, наверное, опять же, многими критикуется и, наверное, вполне справедливо, то есть людей там начали за всякую мелочь отправить в тюрьмы, это количество заказов на амуницию на 2,5 года вперед. То есть, как бы на 2,5 года они могут покрыть все заказы. То есть настолько все сложно. Да, то есть, как бы народ массово вооружается, потому что понимает, к чему все это идет. Да, потому что полиция не приедет, или приедет какая-нибудь, это вот как хотят демократы, social services, социальные службы, там, тетушки в комбинезонах, да, и уедут сразу.
В общем, мы от противостояния Палестины и Израиля внутри Нью-Йорка, да, обсудили, в общем, проблему преступности.
Ну, конечно, да, да, вот. Поэтому в данном случае это просто, ну, вот, да, таких событий будет больше. армяне с азербайджанцами, евреи с арабами.
Импортируешь людей, получаешь их исторические проблемы.
Конечно, да. То есть invited world become a third world. Вот, я не знаю.
Я просто более дипломатично, но да, да,
примерно так, конечно, да, там, не знаю, азиаты, чернокожие, в общем, вот это все будет продолжать раскручиваться. Все, кто себя друг друга очень любят. Другая тема, наверное, важная, раз мы затронули Израиль и палестинскую автономию, это, да, у нас еще время есть, еще 17 uh-huh. минут, это то, как вот Байден теперь такой сковородочке пытается обойти Исцилу и Харибду и либеральный фланг, и центристов. Значит, сначала он говорит то, что у Израиля есть право на самооборону, потом требует от Биби, чтобы он устроил перемирие, потом говорит о том, что сейчас партийная позиция не поменялась. Мы по-прежнему сторонники Израиля, но партийная позиция поменялась в том плане, что мы сторонники создания, то, что это solution, создания палестинского государства отдельного. Вот, но если как бы на Израиле летят ракеты, мы поддерживаем. Но в Конгрессе образовалась оппозиция всему этому. Вот либеральный конгрессвумен требует заморозить военную помощь. И главное, отправку ракет, высокоточных ракет в Израиль.
Mm-hmm.
Ну вот, требует, чтобы, вот, в общем, Байден перекрыл эту самую отправку ракет. А я напомню то, что вот только что одобрили транспортировку ракет на 725, точнее, миллионов долларов. То есть прям много ракет. Американских ракет идут вот на то, чтобы бомбить Хамас.
Наверное, будет интересно посмотреть, насколько быстро вообще это, вся эта история закончится, с учетом того, что мы, наверное, дальше поговорим о перемирии.
Да.
А, возможно, там уже на следующей неделе как бы все прогрессивные планы немножко успокоятся, да, ну и по-тихому можно будет в очередной раз, да, там, да, одобрить этот военный контракт.
Нет, конечно, да, вот просто я не помню, чтобы вот настолько активно и жестко когда-нибудь либеральное крыло вот могло продавливать свои позиции. То есть видно, что консенсус меняется.
Это очевидно, да, особенно там в левых кругах.
Которые становятся более влиятельными в первую очередь, да, то есть мы понимаем, что левые были и раньше, но они не могли настолько активно выступать против Израиля, это была токсичная позиция, а теперь она уже не токсичная. А теперь можно сказать то, что... как, господи, так, комедиан Сара Сильверман-то безумная сказала то, что вот мы, американские евреи, мы не сионисты, поэтому не нужно нас бить вот в ответ на насилие со стороны арабов.
Ну, как-то хорошее. Ну, ты знаешь, учитывая их voting pattern, да, как они голосуют, отчасти она права.
Ну, конечно.
То есть, как бы, да. Многие евреи, живущие, да, в Америке, действительно себя не ассоциируют с Израилем. Это абсолютно
безусловно. Безусловно, да. Просто тут, конечно, вопрос демографии тоже играет роль, да, то есть мы понимаем, что, ну, скажем так, либеральные евреи, они вот со всеми их там вот этими либеральными ценностями, они, может быть, не так активно растут численно, как евреи-ортодоксы с большими семьями, да, в Нью-Йорке. То есть, может быть, демографическое замещение будет все-таки происходить внутри комьюнити. Вот. Но это история на десятилетия вперед, не на конкретно сейчас историю. Вот. И другой забавный момент, это, я не помню, обсуждали мы с тобой или нет, на прошлой неделе Эндрю Янг, которого отменили на сутки.
Да, Эндрю Янг, мы с тобой не обсуждали, да, сейчас идет праймериз демократический, потому что мы понимаем, что, в принципе, выборы сами будут состоять только из демократов, потому что, ну, у республиканцев,
да,
благодаря и демографии, да, и благодаря вообще остальному всему, в общем, не так много шансов даже побороться за что-то.
Да, за мэрство в Нью-Йорке.
Да, за мэрство в Нью-Йорке. А, конечно, победители будут выбирать благодаря праймериз демократическим, там много кандидатов.
Да.
И идет вот Эндрю Янг, многие, наверное, его помнят по прошлой президентской кампании демократической праймерис, в принципе, довольно харизматичный персонаж, человек, который проталкивал эту идею Universal Basic Income, да, о...
$1000.
Да, о том, что всем будут каждый месяц выдаваться по $1000, такой вот азиат. Ну, в принципе, неплохо себя раскрутил на праймерис и решил как бы закрепить успех и пойти на праймерис демократов в...
Мэр Нью-Йорка.
Нью-Йорка, да, я так читал, что его, в принципе, хорошо консультируют люди, которые работали с Блумбергом, и что вот, в общем, такой не радикальный, да, персонаж, ну, по заявлению видно,
да,
а вот такой вот человек, который может что-то сделать, да, ну, и все было неплохо, но...
Но тут, как бы, да, вмешалась ситуация, вот он выпустил такой, ну, очень типичный, я бы сказал...
Бумер!
Да, такой типичный демократический коммюнике лет 15 назад бы оно сошло бы запросто о том, что вот мы там поддерживаем Израиль против насилия, требуем от Хамаса остановить, в общем, такие, да, все хорошее, против всего плохого. Но сейчас как бы так говорить уже нельзя. Его тут же отменили, сказали то, что вот он говорит про палестинское насилие, но не говорит про израильское насилие. И таким образом он как бы намекает то, что все палестинцы, они устраивают насилие, и это расизм в отношении палестинцев. В общем, за сутки его отменили.
Ну, там просто там количество реплаев под твитом, это просто фантастически. То есть там человека просто разнесли в пух и прах.
В Твиттере, да. И буквально через сутки он выпускает такое плаксивое письмо, говорит о том, что прошу прощения, больше так не буду. Конечно, я осуждаю израильскую военщину и так далее. В общем, такой вот набор, да.
Ну, и это на самом деле ударило по его рейтингу. То есть сейчас видно, что там человек, ну, до этого он шел довольно уверенно на первом месте, сейчас там. Первое-второе, но серьезно потерял.
Ну да, ну опять же, нужно понимать демографию, да, то есть Нью-Йорк это город, где очень много евреев живет. 13% населения города это евреи, то есть на них как бы нужно ориентироваться. Такими вот этими вот поворотами он как бы с одной стороны их отталкивает, с другой стороны как бы и мусульманское сообщество, которое растет численно, оно тоже как бы на него смотрит теперь так вот подозрительно. Угу. То есть как бы не ваш, не наш. Вот, а АО как раз призывал всех мусульман бойкотировать работу его штаба. Ну вот, может быть, они как бы даже так начнут и делать, не знаю.
Ну, может быть, он надеется на азиатов, которые живут в Нью-Йорке, которых тоже много, на самом деле.
Их действительно много, да, вот. Но мы понимаем то, что вот настолько мультикультурный город, то, что нужно вот буквально...
Вавилон.
Да, нужно коалицию собирать из огромного количества меньшинств, да, там и черные, белые, цветные, все какие угодно. Вот, на одних там белых или чернокожих он не выйдет. Вот. Ну, это, конечно, вот его проблема, там вот человек, очевидно, ему нравится унижаться и потом просить прощения, такой вот типичный молодой перспективный политик, да, мы все их знаем поименно. Вот, это касательно Эндрю Янга. Еще одна тема, которая на этой неделе у нас активно обсуждалась, это комиссия 1661, 6 января. В Конгрессе...
То есть вот он, маккартизм.
Маккартизм.
Там настоящий.
Да, то есть в Конгрессе будут сейчас создавать комиссию...
Правды.
Да, по аналогии с комиссией 9.11 после терактов. Таким образом, как бы говорят, что вот события 6 января, это вот примерно как теракты 11 сентября. То есть только там погибло 3500 человек, а здесь погибло, ну, трагедия, ну, 4 человека. Это, конечно, трагедия, но все-таки несопоставимые масштабы. Вот, но вот будут пытаться сформировать комиссию, которая будет вот... Ну, мы понимаем, для чего она создается. Чтобы вот заклеймить всех там реднеков, трампистов, кьюанонщиков, которые вот, значит, атаковали нашу демократию. Вот, и там составить такой отчет для органов, чтобы вот с ними нужно бороться в качестве противодействия экстремизму.
Запретить им баллотироваться.
В том числе, конечно. Вот, и, конечно, обвинить Трампа в том, что вот он их спровоцировал. Идти наш замечательный священный Капитолий осквернять. Вот, который вот такой очень такой священный и наше место для молитв.
Ну да, я согласен, что, конечно, абсолютно безумная история, тем более, да, мы видим, что она происходит в мае, когда уже прошло
4 месяца,
да, то есть, в общем, ну, очевидно, что всех гонений, которые за 4 месяца мы видели, им кажется недостаточными, значит, да, надо там вообще на полную мощность людей там просто сгноить окончательно.
Вот. И при том, что там 440 человек уже проходит по делу, да, который минус это, и там держат в одиночных камерах, многих там даже до какого-то обвинительного приговора в суде. Сейчас вот видел тоже большую статью, комментарий вышел одного из заключенных, где он говорил о том, что нас подвергает психологическому социальному насилию. Ну, потому что, безусловно, там, когда тебя держат 23 часа в сутки в одиночной камере, потом на 1 час на прогулку выпускают, потом снова. Ну, как бы это действительно пытка такая, да, то есть это вот реально камера для террористов. Одного там уже пытали, насмотрщики побили очень сильно, ему выбили, видимо, правый глаз, он не видит, то есть там все жестко. Но американские правозащитники куда-то смотрят в сторону, не туда,
да, где АКУ и так далее. Больше всего меня, если честно, в этой истории удивило, что большое количество республиканцев в палате представителей проголосовали.
Да, эту историю. 20-25 человек, да, умеренные республиканцы. Вот, ну, боятся там, да, представляют такие колеблющиеся округа, боятся пролететь. Я, опять же, я не думаю, что эта история будет как-то особо играть на выборах через полтора года. Но они вот, как мы за это любим республиканцев, конечно, как обычно,
капитулируют.
Да. Да, и потом тоже, что забавно, единственные люди, кто сейчас как-то активно выступили в поддержку заключенных, это, господи, Лиза Уоррен и Дик Дюрбин, два демократа левых. Ну, вот такая вот республиканская партия.
Республиканцы решили отмолчаться.
Да, республиканская партия вот такая. Да. Где там, не знаю, Тед Круз, Рэнд Пол, Холли.
Ну и где Дональд Трамп, будем откровенны, да? Человек, за которого выходили все эти люди, никак не поддержал ни одного человека, который сейчас абсолютно точно по политическим мотивам преследуется.
Безусловно, да. То есть, опять же, я видел очень мерзкие посты о том, что, значит, вот все это все провокация, они там все были демократы и так далее. Ну, в общем, такая попытка тоже отстраниться от них.
Конечно.
Но это ужас, ужас. Это вот, знаешь, сразу напоминает, извините, меня сейчас, наверное, будут отменять снова, но...
Как Леонид Волков?
Не совсем, как наш Алексей Анатольевич, которого я не хочу особо критиковать, потому что он политзаключенный. Но ты помнишь сразу его реакция сразу после 6 мая? 2012 года, когда он сказал, что это были провокаторы, мы их не знали, тогда, в общем, была тоже некрасивая ситуация. Ладно, не буду в это вдаваться, чтобы нас опять не отменяли, но смысл в том, что это тоже некрасиво. А, то есть, окей, там, может быть, они кто-то были демократы, но все равно это люди, которые...
Да нет, слушай, выходили... да, обычно да, догадались, конечно. Если это, господи, в конце концов, демократы, да, их преследуют, что ну, вам конечно. Стоит сказать, ну что, давайте не будем их тоже преследовать по фейковым мотивам.
Безусловно, и когда там человек, который посидел в... кресле Пиоси посадили на 8 лет, да, и разорили всю его семью на судебной тяжбе. Ну, вот такое вот американское правосудие образца 21 года. Очень-очень красиво.
Ну что, давай, наверное, позвоним?
Давай, так, 33 минуты. Ну, давай сейчас еще у нас несколько минут. Так, про Трампа мы уже говорили на прошлой передаче, да, о том, как его будут пытаться посадить. Мне понравился единственный момент, который... Мы не упомянули, а я его как раз написал у себя в телеге о том, что человек, который ведет сейчас расследование Трампа, Сайрус Ванс, он сын госсекретаря Джимми Картера. Ну вот.
Флэшбэки.
С которым Байден недавно встречался. То есть вот тут можно схематоз такой нарисовать, понимаете?
Как они рисовались с Раша Гейт.
Конечно, да-да-да. То есть кто за этим стоит-то? Бидончик стоит за тем, чтобы Трампушку посадить.
Слушай, ладно, ты пока смотришь, мне, конечно, на этой неделе понравилась история про развод Билла Гейтса.
Ну,
абсолютно тоже безумная вещь, которую я пропустил, если честно, в 2019 году. Да, то есть мы сейчас знаем, что Билл Гейтс разводится, колоссальные деньги и так далее.
Да.
То, что, во-первых, человек там 20 лет назад приставал к женщине, да, которая работала в Microsoft. Ну, в принципе, довольно типичная история, которую мы слышим не раз. Да, но...
Отношения айтишников особенно.
Да, спустя 20 лет, в общем, собирается специальная комиссия, которую там юридическая фирма, которую нанимает Microsoft. Проводит независимую какую-то экспертизу и приходит на время, что действительно какая-то была, в общем, не самая хорошая история, и его просят из совета директоров выйти.
Да,
и, как мы знаем, в 2020 году Билл Гейтс действительно покинул совет директоров. Но более, конечно, любопытная, да, и более безумная история, это, конечно, его отношения с Джеффри Эпштейном. То есть... И ладно бы, как бы, эти отношения там начинались в 90-е годы, да, или там в начале нулевых. Нет. Первая встреча произошла в 2011 году, уже после того, после первого процесса фактически, да, где Джеффри Эпштейн признал, что он торговал несовершеннолетними девочками, да, занимался сутенёрством и там, в общем, обеспечивал самых разных там сильных мира всего,
конечно,
вот этим мясом бедным.
Да, то есть там есть какие-то были сомнения в 2009 году, когда его осудили первый раз, посадили в тюрьму, тут, конечно...
Конечно, да. А то есть в 2011 году тебе нормально идти, да, вот с таким вот мерзотным персонажем встречаться, и более того, ладно, наверное, это была бы одна встреча, да, но мы так понимаем, что до 2019 года это были постоянные встречи какие-то, да, то есть у нас нет никаких доказательств, что... были какие-то малолетние девушки, да, или что-то такое.
Конечно, но
Просто как бы 8 лет встречаться с этим человеком, и, наверное, бы встречался бы дальше, да, если бы, во-первых, вообще не арестовали, и там потом Нью-Йорк Таймс опубликовал расследование об Connection.
Да.
Ну, вот такой вот образ зато у Билла Гейтса, да, как прекрасного там филантропа, человека, который спасает мир и так далее, да.
Страх и упрек. Да, при том, что, нет, окей, если бы он там заработал свои миллиарды, но он же еще пытается лезть во все, да, и там то Африку спасает, то теперь весь мир вакцинирует. И так
то скупает всю землю.
Конечно. Ну, вот именно, да, он же там становится одним из самых крупных лендлордов в Америке на фоне кризиса. Вот, ну, вот такое, да, действительно, пока люди разоряются, бизнесы банкротятся, самые богатые становятся еще богаче. Очень хорошо. Все идет по плану, да, как говорится. Так, ну все, давайте, наверное, будем звонить. Хотя наш эксперт что-то не в онлайне.
Давай, напиши.
Напиши ей.
Напишу.
Да, сейчас мы, я надеемся, дадим эксперта по Индии, да, как мы обещали долгое время, чтобы обсудить ситуацию с ужасным состоянием индийской медицины в условиях эпидемии, с тем, что сейчас происходит в экономике индийской, ну и какие-то другие интересные темы. Пока мы с ней списываемся.
Я написал, давай пока еще какую-нибудь тему поговорим, пока она мне ответит, наверное.
Слушай, какие темы? В Америке я быстренько посмотрю, что я еще писал. Ответил, да?
Да, написал окей.
Окей, ну сейчас давай посмотрим.
Ну, я хотел еще про Apple и Китай, но я думаю, уже после, потому что после. Большая тема.
Да, да, большая тема. И экономика.
Хочется побольше.
Экономику мы обсудим подробно под конец стрима. Отлично. Тут...
Кто-то упал.
Кто-то упал и не поднялся.
Бывает.
Такое бывает, да.
Алло,
алло, Анна. Алло, приветствуем. Да, да, спасибо, что вышли с нами. Сейчас мы вас дадим на стрим. Одну секундочку. Так, только мы вас не видим сейчас пока что. А вы будете только без видео, только со звуком?
А, ну, я могу видео, в принципе, включить, я думал.
Вот если вы включите видео, будет вообще замечательно. Вот, да-да-да, спасибо большое, спасибо. Да-да-да-да-да, спасибо, отлично. Спасибо, что пришли к нам, да. Давай, какие у тебя могут быть вопросы?
Ну, наверное, да. Начнем с самого очевидного, да, мы помним там пару недель назад все вот эти страшные кадры, страшную статистику коронавируса, ну вот. Прошло пару недель, может быть, расскажете, как там Индия сейчас переживает всю эту историю. То есть это там немножко отошло на второй план, или там коронавирус продолжает оставаться да, там, в топе новостей Индии?
На самом деле продолжает оставаться в топе новостей. И если в прошлом году это была какая-то страшилка, про которую мы только читали в СМИ и видели по телевизору, то сейчас, когда звонишь друзьям, коллегам в Дели, Мумбай, Бангалор, любой крупный город, любой звонок – это рассказ о том, что в семье случилось то-то, то-то, и это уже просто вот люди, которых ты видишь каждый день, с которыми что-то происходит. В нашей команде, с людьми, с которыми мы работаем и так далее. Основная проблема в чем? Инфраструктура здравоохранения оказалась не готова к наплыву больных, который произошел. То есть больницы есть, их много, есть лекарства, их много, есть врачи, их тоже много, но население еще больше. И когда все это население разом начало идти в эти больницы и требовать эти лекарства, естественно, его оказалось недостаточно. Ну, на самом деле, это просто хрестоматийно, то, о чем нам говорили и писали с самого начала этой эпидемии, и очень многие люди говорили, да ну какая ерунда, и... Скажу честно, я сама к этому относилась достаточно скептически, но вот сейчас в Индии мы видим, как это все происходит на самом деле четко по учебнику. Да, все пошли, да, мест не хватает, да, лекарства заканчиваются.
А вот вы говорите о том, что, в принципе, система здравоохранения там, ну, на первом этапе явно справлялась, да, наверное, бы справлялась дальше, если бы вот, вот народ не повалил бы. То есть, в принципе, как бы... Кого обвиняют во всей этой истории, да, там, с погибшими? Это там непосредственно все кивают на то, что все побежали, или на систему здравоохранения, или там на, может быть, региональные власти?
Вы знаете, оппозиция, естественно, обвиняет тех, кто правит в центре, премьер-министра и его партию. Премьер-министр и его партия, они вроде как никого не обвиняют, но есть факты, да. То есть в апреле месяце у нас прошел, был разрешен и прошел крупнейший религиозный фестиваль под названием Кумбх Мела. Это такое мероприятие, которое длилось в этом году 30 дней, и его посетили 7,5 миллионов паломников. Все эти люди жили в одном маленьком городе. А суть фестиваля в том, что они должны зайти в определенное время в воды священной реки Ганг, и считается, что таким образом они очищаются от грехов и так далее. Вот все эти 7,5 миллионов человек, разделенные на 30 дней, на очень маленьком пространстве географическом, заходили вместе в эту воду, молились, жили вместе, питались вместе. Естественно, никакие там маски, никакое социальное дистанцирование, да и вообще ничего там никто не соблюдал. Это один фактор. Второй фактор. В апреле месяце шли предвыборные кампании в 5 штатах. и одной союзной территории Индии. И они шли полным ходом, собирались огромные политические ралли, как в Индии это принято. То есть политик выступает, приходит большое количество людей его послушать. Чем больше людей пришло, тем это лучше считается, тем более он популярный, тем лучше для будущего. То есть они стараются собрать как можно больше людей. В 5 штатах собирались огромные толпы на эти предвыборные ралли. И там, естественно, тоже ни о каких мерах, чего бы то ни было, говорить не приходится. Ну, и вот он результат.
Угу. Понятно.
Ну, наверное, тогда, может быть, а вообще как Моди воспринимает, потому что мы понимаем, что
да.
Как лидер Индии уже второй срок, если мне не изменяет память, да, то есть, в принципе, уже какое-то впечатление у него, о нем сложилось там в той же Индии, да, то есть это было какое-то там меняющееся отношение или, в принципе, как бы до сих пор как бы он может там похвастаться какими-то довольно заоблачными рейтингами.
Ну, вы знаете, это очень интересная ситуация. Сейчас его рейтинг за все 7 лет его премьер-министерства, его рейтинг находится на рекордно низкой отметке 63%. То есть для него это мало, очень мало, но какой-то другой политик в другой стране или даже в Индии мог бы сказать 63%, да великолепно,
это
моя
конечно.
Позиция стабильна, просто как никогда. Вряд ли это скажется...
Я, извините, вас перебью, это его вообще персональный рейтинг, как бы он просто в стратосфере по сравнению даже с его родной партией?
Да, да.
Угу. Это есть, просто такой у партии партия, его даже там... Меньше же, да, наверняка, чем 73-то.
63.
63.
Честно говоря, никто особо не интересуется рейтингом партии по отдельности, потому что ни он без партии, ни партия без него. Это совсем другая история, которая, в общем, никому не интересна.
Понятно.
Есть он возглавляет эту партию, и сейчас он лицо партии. Если он уйдет или что-то произойдет с ним, да, то... Весь политический сценарий дальнейший для этой партии, он изменится кардинальным образом.
Угу. Хорошо. У нас тут много вопросов среди наших подписчиков о том, как вообще происходит сейчас обстоят дела на границе Индии и Китая, где мы помним, не так давно были вот эти вот такие средневековые стычки.
С палками.
Да. То есть там какое-то умиротворение произошло, или все-таки ситуация продолжает оставаться напряженной?
Я бы еще добавил бы сюда, да, то, что мы явно видим последние там 3-4-5 лет о том, что Китай фактически формирует, да, такой вот режим буферных государств, да, вокруг Индии, да, то есть это Непал, это там Бутан. Да. В общем, страны, которые, в принципе, у него сейчас намного больше влияния, да, нежели чем у Дели на них.
Начиная с вопроса про средневековые стычки палками. Здесь тоже в Индии поднялась очень большая шумиха в прессе по этому поводу, и Министерство обороны давало разъяснение о том, что между Индией и Китаем подписан официальный протокол, как происходит патрулирование на вот этих спорных участках земли, и, собственно, согласно этому протоколу, ни та, ни другая сторона не... выходят в эти патрули с огнестрельным или каким-то другим оружием. Поэтому, по сути, палки и камни – это вот, ну, то, что у них там всего лишь и есть. Только подручные какие-то вот эти вот штуки, да, и голые руки. Это специально так задумано, специально так должно быть. Поэтому это происходило так. А зимой где-то... В январе или феврале, если не ошибаюсь, начался отвод войск, и в основном этот отвод войск связывается с тем, что климатические условия в районе противостояния, они просто невозможные для людей, они не могут там находиться, ну просто не выжить зимой там.
Ну да, мы же видели, что, в общем-то, все погибшие в основном это обмороженные люди, в принципе.
Да, там... да, это очень высоко в горах, это очень сильные ветра, разреженный воздух, очень низкие температуры, поэтому из таких вот наиболее проблемных точек войска были отведены. Но... Как выразился наш министр иностранных дел Индии, отвод войск и прекращение конфликта – это совершенно разные вещи. Поэтому и из каких-то точек они отошли, на каких-то точках они продолжают стоять. И они продолжают смотреть друг за другом любое передвижение войск, любое передвижение каких-то гражданских лиц, любое инфраструктурное строительство. Все очень внимательно за этим наблюдают. То есть конфликт не исчерпан. Он не вернулся в ту точку, где он находился до начала всего этого противостояния 2020 года.
Окей. А по поводу вот этих транзитных государств, буферных?
Да, там Бутана, Непала, там, что вообще как бы их влияние там и для Индии, и да, их влияние для Китая?
Ну, не совсем правильно говорить, что Китай их создает, потому что эти государства...
Нет, я понимаю, что как бы, я имею в виду, наверное, более активно вмешивается в их там политическую жизнь, очевидно, да, там.
Да, он пытается вмешиваться, он пытается действовать там разными способами, в основном через экономические рычаги, давать им деньги, финансировать разное инфраструктурное строительство, которое для них важно. В каких-то странах это работает, в частности Непал, в каких-то странах это не очень работает, в частности Бутан и Бангладеш. В каких-то странах это работает уж прям совсем замечательно, например, Пакистан. То есть, да, попытки есть, но нельзя сказать, что Индия сейчас окружена враждебными государствами. Тот же Бутан
и Бангладеш. Вот, наверное, если вот мы не такие маленькие, да, там, как Непал и Бутан, да, немножко хочется понять нынешние отношения между Пакистаном и Китаем, да, то есть, в принципе, Пекин заинтересован, чтобы там, не знаю, постоянно был такой вот очаг напряжения между там Пакистаном и Индией, или, в принципе, как бы это не так интересно тому же Китаю?
В принципе, сохранять этот очаг в незатушенном состоянии, конечно, имеет смысл, чтобы его можно было раздуть в любой момент, когда это понадобится, с одной стороны. С другой стороны, Китай строит в Пакистане огромный инфраструктурный проект под названием «Китайско-пакистанский экономический коридор», который соединит пакистанский порт Гвадар и китайскую границу и даст Китаю выход к морю. Проект этот строится полностью на китайские деньги, и там вокруг него создаются особые экономические зоны, где работают китайские предприятия. То есть все это китайцы делают под себя. И для этого проекта мир на пакистано-индийской границе, он нужен, потому что он вот непосредственно... Эта инфраструктура, она проходит рядом и по спорным участкам. Для экономики Понятно. Нужен мир. Для политики в какой-то конкретный момент могут быть нужны разные другие вещи.
Смотрите, тогда другой вопрос. Вот год назад, полтора года назад, когда еще была администрация Трампа в Америке, были популярны такие идеи попытку создать такой вот пояс недружественных стран вокруг Китая, да, такой некий новый бамбуковый занавес, в которые бы вошли там страны англосферы, Юго-Восточная Азия, Япония, Южная Корея, в том числе, возможно, Индия. Да, то есть вот Индия, она, в принципе, заинтересована была вот в создании такого занавеса, потому что сейчас мы понимаем, окей, администрация в США поменялась, но, тем не менее, новая администрация Байдена все равно проводит такую довольно жесткую антикитайскую политику. Или это больше такая риторика, и официальный Дели ее не воспринимает?
Индия просто не может себе позволить занять такую позицию, потому что она экономически слишком тесно связана с Китаем. Это раз. А два, это то, что политики в Нью-Дели прекрасно понимают, что в случае любого конфликта именно Индия – это та страна, которая имеет непосредственную сухопутную границу с Китаем, и, грубо говоря, именно та страна, которая должна будет с ним физически воевать вот, вот прямо здесь, на своей земле. В Индии чувство, вот, понимание реальности политики и ее сложности, оно очень хорошо развито, и никто не собирается строить здесь частокол для защиты Понятно. Чьих-то чьих интересов.
Да, и тогда другой вопрос касательно тоже Китая и Индии. Мы вот в прошлом году слышали много новостей о том, что на фоне тарифов, санкций и так далее, многие предприятия переводят свои производства, компании переводят свои производства из Китая в Индию. Там, в частности, Apple теперь производит часть своих айфонов в Индии и так далее. Это действительно такой, мы наблюдаем серьезный отток, который помогает индийской экономике? Или это больше такие пиар-проекты, которые не играют особой роли на индийском рынке?
Отток есть, но сказать, что это отток, который меняет лицо индийской экономики, нельзя. То есть это не в чистом, не то, что это в чистом виде пиар, одно предприятие переехало, и вот мы тут вокруг него ходим и его снимаем. Нет, да. Есть предприятия, они переехали, да, но сказать, что весь Китай переехал сюда, нельзя.
Отлично, да, хорошо. Так, у меня, по-моему, вопросов, наверное, больше даже не осталось. Вот еще у нас задают подписчики вопрос о том, есть какие-то подвижки в плане торгового соглашения Индии и Евросоюза?
Да, есть. Спустя 8 лет, в начале мая в этом году, вернулись к обсуждению этого торгового соглашения. Раньше это был единый документ, и его стопорили многие проблемы, связанные именно с торговым соглашением. Сейчас его разделили на несколько документов, и это будет отдельно торговое соглашение, отдельно инвестиционное соглашение и так далее. И всего там 3 документа будет, и в таком виде он будет продвигаться намного быстрее, как мне кажется, и как многим аналитикам здесь кажется.
Понятно. И тогда еще, наверное, возможно, последний вопрос, если у тебя больше не осталось.
Ну, я бы, наверное, спросил про историю такой, немножко отвлечемся от внешней политики, да, хотелось бы такой медийный, который тоже многие обсуждали, это криптовалют, да, потому что мы помним
запрет криптовалют,
запрет криптовалют в Индии, с одной стороны, да, а с другой у нас была на прошлой неделе такая немножко фантастическая история о том, как звали нашего там Бутерин, да.
Виталик Бутерин,
да, один из таких криптомагнатов, да, людей, которые владеют там огромным количеством криптовалюты, да, вот он перечислил
миллиард долларов на спасение,
на спасение Индии и борьбе с коронавирусом. И вот как-то это, может быть, меняет восприятие там жителей Индии к криптовалютам и там позиции официальных властей.
Ну, вопрос запрета криптовалют, он активно муссируется в СМИ, то возникает снова, то затухает, то правительство говорит, да-да, будем запрещать, то они говорят, мы будем запрещать, но мы оставим там какие-то возможности, то есть не целиком и полностью будем запрещать, но запретительная риторика, она имеет место быть, и, скорее всего, действительно будут запрещать. Пока еще не запретили, но, скорее всего, будут. А что касается этого пожертвования, то, да, оно наделало много шума здесь, о нем очень много писали, но, что интересно, никакой вообще реакции, хоть официальной, хоть неофициальной, от Индии по этому поводу не последовало. Куда ушли эти деньги, что с ними стало, то есть вообще стало ли с ними что-нибудь, зеро, просто полное молчание.
Ну, вот эта вот история с запретом криптовалют, она мне во многом напоминает историю пару лет назад, когда, по-моему, правительство Моди также пыталось запретить и конфисковать золото, да, в Индии. И потом, ну, как минимум, это обсуждалось довольно активно. То есть там какие-то,
нет,
у кого были определенные золотые запасы, нет?
Если в Индии кто-то тут придет в политику с идеей конфисковать золото, то он выйдет из политики сразу же, быстро.
Ну ладно, окей, хорошо, да. Видимо, не сработала ситуация. А тогда, наверное, последний вопрос наших подписчиков. Сказалась ли как-то нынешняя кризисная ситуация на демографии Индии? А, то есть мы видим о том, что, например, в Китае очень сильно просела рождаемость, и, возможно, первый год, когда китайское население сократилось, это был 2020 год. В Индии как-то это ощущается, или демографически все нормально, и рождаемость такая же высокая, как была и до кризиса 2020 года?
Понимаете, в Индии какая-то более-менее широкая перепись населения в последний раз проводилась в 2011 году. Сейчас любые данные, которые берутся, это именно данные 2011 года. Но и тогда это была не слишком такая глубокая и полноценная перепись, а полноценная уж совсем, она вообще во времена царя Гороха проводилась. Поэтому очень сложно сказать, сколько здесь населения, каков его прирост, и есть ли этот прирост. И на самом деле, поскольку люди не отсутствует такая четкая система учета и регистрации новорожденных и умерших, особенно в сельских районах, то просто
на этот вопрос никакого снижения по сути нету, да, то есть мы ждем, что буквально там через 10 лет Индия совершенно спокойно перегоняет Китай.
Я думаю, что мы ждем этого прямо сейчас. Вот ближайшая перепись, и она должна показать, по моему пониманию, что она перегнала Китай. Хорошо. Опять же, зависит от того, как глубоко будут переписывать. Если перепишут только города и крупные там центры, это одно. Если действительно перепишут всех, это другое.
Понятно. Okay.
Это очень... Мы, наверное, последний вопрос. То есть, в принципе, да, мы про моде много обсуждаем, но вообще, есть ли хоть кто-то, кто способен действительно бросить ему вызов, да, и вот его партии, в общем, довольно успешные, действительно, с хорошими рейтингами, потому что вот там семейство Ганди, которое там, который то возвращается, то уходит из политики, то там какие-то там пятые внуки возвращаются, приходит какой-то вечный сериал, да, или там вот мы видели, по-моему, она сейчас на каких-то местных выборах победили левые фактически, да. Это коммунисты, да, там с такими усами, как у Иосифа Виссарионовича. То есть есть ли вообще какой-то лагерь, да, и запрос на смену?
Запрос на смену есть. Лидера, фигуры человека, которого могли бы, который мог бы быть противопоставлен моде по уровню харизмы, поддержки и всего, такого человека нет. Скорее всего, такой человек не появится, но появится коалиция региональных партий, которая будет выступать против правящей партии ныне. Возможно, они не смогут поставить другого премьер-министра на следующих выборах, это 2024 год. Но совершенно точно, что они смогут решить моде большинства в парламенте.
То есть такой блок, блок Лужкова и Примакова. Отечество, вся Россия.
Да, окей.
Из губернатора.
Именно так, да. Слушайте, спасибо большое, был очень интересный разговор.
Да, спасибо большое.
Подписчикам нашим очень понравилось. Подписывайтесь на канал нашего уважаемого эксперта «Индия сегодня». Ссылочка будет и в описании стрима, и в комментариях. Поэтому как бы не упустите.
А вы где живете в Индии, если не секрет?
В Дели.
Окей. Все, спасибо большое.
Спасибо большое, да.
Хорошего вечера.
До свидания.
Всего доброго.
Да, я думаю, что получилось очень и очень информативный разговор.
Да.
То есть у нас эксперт и предыдущий был очень хороший.
Да, по Латинской Америке. Вот, я надеюсь, что у нас следующий будет по африканист, тоже очень хороший. Человек, да, мы там в нашем чате патронов рассказываем, да. У нас там. Есть, так что становитесь.
Конечно, там некоторые жалуются, то, что так скучно, но мне кажется, как раз очень интересно, когда по таким узким темам людей приглашаем. Не каждый день же. Вы услышите подробности от человека, живущего
в Индии. Кто вам еще
расскажет?
Бутерину,
да.
Бутерину.
Кто вам еще расскажет о том, что же происходит в Индии глазами очевидца и политического эксперта русскоязычного, который там находится сейчас?
Это хорошо. Так, давай, если мы уж... Про Индию и Китай, поговорим про Apple.
А, ты хочешь сразу про экономику и про Израиль еще поговорить?
А, ну давай про Израиль немножко поговорим.
Бы,
ну,
хотя бы пару слов, а потом на экономику перейдем, и все.
Кто победил в 9-дневном? 9 дней, наверное? Или 11?
11 дней. Ну, по количеству жертв, понятно, победил Израиль, очевидно, потому что там 10 к 1 или 20 к 1 по количеству жертв.
20
к 1, да. По медийной повестке, наверное, победил Хамас. Что, наверное, неудивительно, потому
Ну, вообще, кстати, да, то есть Хамас, во-первых, на мой взгляд, довольно сильно укрепился в самом секторе Газа, да, а во-вторых, как бы, где Аббас, да, и где вообще западный берег, да?
Закончился Аббас.
То есть мы понимаем, что, в принципе, наверное, что-то Аббас должен был сказать, да, потому что, ну, как бы, он же формально, да, всегда таким вот свадебный генерал, которого выкатывают, да, даже Байден же ему позвонит,
да.
То есть, в принципе, спустя сколько времени, да, и показывает о том, что вот с этим человеком надо разговаривать,
да.
Ну, как бы, конфликт, мне кажется, очень ярко продемонстрировал, что с этим человеком не надо разговаривать, потому что, ну, так вот.
Вот, я думаю, то, что, наверное, выиграли медийно египетские власти, которые стали вот этим вот модератором-брокером, которые broke the deal, так называемый мирный, смогли добиться как раз перемирия во многом, то есть это, господи, Аль-Сиси, да, нынешний президент Египта и другие власти, которые, понятно, что у Палестины всегда очень тесные отношения с египтянами и с египетской властью.
Ну и вообще,
но, кстати... Но показали, как, насколько они близки.
Да, я бы сказал, что действительно, да, несколько лет Египет еще сильнее нарастил свое влияние, да. Потому что мы же понимаем, что, в принципе, Хамас, да, довольно тесно общался с теми же братьями-мусульманами.
Да.
Да, но
которых
их фактически выкинули.
Покрошили.
Да, да, потому что, ну, мы понимаем, да, что нынешняя власть Египта очень жестко настроена, и, да,
да,
фактически всех вот этих людей, которые хоть как-то имели влияние, да, их выкинули. И они там переехали, там, уж не знаю, в Турцию и так далее. То есть, ну, да, вот сектор Газа, это такая вот клиентела Каира.
Да, да, да. При том, что действительно в Каире не исламисты у власти, да, а вот такой вот милитаристский националистический лагерь, да, который со своими исламистами как раз очень жестко борется. Что там, я помню, какой-то день там чуть ли не 1000 человек братьев-мусульман они расстреливали, да, в 2013 году.
Когда сколько людей сидит в политических тюрьмах.
Именно так, да. Тем не менее, конечно, палестинцев они довольно, да, юзают по геополитически как могут. Вот. Ну и, конечно, да, было показательным молчание стран залива, которые традиционно всегда пропалестинские, но, видимо, вот в этом ключе повесточка поменялась при Трампе, скажем так, как раз в прошлом году буквально они налаживали отношения с Израилем, и теперь, ну, вот так, в общем, оказались в неловкой ситуации. Да, то есть выступить на стороне Израиля арабский мир не поймет, выступить против Израиля придется снова все ломать, то, что они недавно построили.
Ну, потому что конфликт недолгий совсем, конечно, был, да, поэтому не так неловко было, как могло бы быть, если там затянулось не на 40, да, как в 2014 году, где там погибло почти 1000 человек в секторе Газа.
Безусловно, то есть, конечно, их влияние наоборот упало. Вот, а укрепилось влияние, в первую очередь, наверное, Египта, и, может быть, второстепенно это Иран через свой прокси Хизбалла в Ливане, который последние дни также помогал палестинскому открыть второй фронт.
Ну, такой довольно унылый.
Унылый, но тем не менее, да.
Ну, слушай, мы же тоже понимаем, что Иран совершенно невыгодно, потому что, ну
конечно, да,
переговоры в Вене идут, судя по всему, действительно неплохо.
Да.
И там...
Санкции, видимо, снимают уже.
Санкции снимают, нефть потечет, так что как бы никакого конфликта с Израилем сейчас Тегерану точно не надо.
Да, то есть как бы, ну, подождите 10 лет, пока уже там бомба появится, а потом уже можно, так сказать, идти в последний этот, как, религиозный поход.
Джихад.
Джихад, да-да-да.
Ну и, наверное, отчасти, конечно, победителем является Нетаньяху, потому что...
Да, вот конкретно он.
Да, конфликт... в очередной раз застопорил любые коалиционные переговоры. По-моему, остается 10 или 11 или 12 дней у оппозиции, да, чтобы сформировать эту коалицию какую-то безумную. Да, сейчас, конечно, все это тяжело сделать. И если это не получится, да, нас ждут пятые выборы подряд, досрочно.
Ну да, нормально. Такая вот демократия израильская. Да. Хотите, как в Израиле, конечно.
Это
замечательно, я считаю. Я как раз вот для политтехнологов шикарно. То есть такие бюджеты,
да,
когда еще поедут.
Ну, так, слушай, вот Нетаньяху. И радуется, потому что, ну, какой был вариант.
Вот, профессия, да, профессия нужна, в отличие от некоторых других восточноевропейских стран, где она не такая нужная профессия. Но это уже свои пироги. Да, по Ирану, в принципе, сказали, наверное, все, да, и по этой сделке, которая... Ну,
а кто от американцев-то вообще ее курирует? Служба департамент?
Слушай, я думаю, что по линии, да, по линии Блинкена, ребята. Ну, потому что, ну, Керри, он такой неофициальный,
ну, да, амбассадор. Просто как снова Керри подтягивает туда, там уже совсем неловко будет.
Да, да, человек, который, да, этим всем занимался неофициально 4 года, нарушая, кстати говоря, напрямую акт Логана, вот, который запрещает частным лицам вести дипломатию от лица США. Ну, тут, конечно, да, было бы совсем. Вот, ну, он... видимо, там весь таймлайн, который был изначально, он сохраняется. То есть на 5 лет будет эта заморозка по обогащению урана, да, предел заморозки. На 4 года будет запрет на запуски баллистических ракет. И, соответственно, там примерно к 30-му году все эти ограничения будут сняты. То есть примерно в течение там, 10-9 лет, в общем, это все закончится. Ну, вот. Да, понятно, что как бы с самого начала такой был довольно, наверное, близорукий проект договорной, потому что, ну, как бы все идеологи этой сделки говорят о том, что да, через 10 лет она отменяется, но у Ирана не будет мотивации создавать свое ядерное оружие, потому что он будет интегрирован в мировую экономику. Я, честно говоря, в этом сильно сомневаюсь, но как бы тут уже ничего не поделаешь, так сказать.
Ну,
да, да,
посмотрим, да. В этом году у нас еще президентский выбор в Иране, тоже, ну, конечно, была любопытная история.
Ахмадинежад снова что-то.
Ну, идет, кстати, как либерал уже.
Теперь как либерал.
Как либерал.
Хорошо, перестроил.
Сказал, что он поменял свою точку зрения, теперь последний либерал Ирана.
Последний либерал, да. Ну, вот понимаешь, когда у тебя последние либералы вот такие, вот такая вот страна, да.
Слушай, ну, как... после скандала, да, с прослушкой Зарифа, мне кажется, вообще все, да, вот это реформистское крыло, оно немножко дискредитировано.
Ну, их подвинули, конечно, да, 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 понятно, что, ну, ребята, скажем так, вели, ну, не, наверное, не прямо антинациональную политику, но вот такую, которую...
Ну, прыгнули просто не на тех явно людей.
Конечно, да-да-да-да.
Им это все припомнит.
В общем, такая либеральная башенка Тегерана, она, в общем, временно акции вниз.
Да.
Пишут в Незыгорях и прочих телеграм-каналах, которые не нужно читать никогда. Так, ну ладно, тогда давай что, про экономику поговорим? Про... Ты хочешь начать с Apple и Китаем?
Да.
Компания, которая...
Ну просто насколько вообще...
Тим как?
Насколько времена новые, конечно, да, что просто вот можно там Apple позвонить фактически, да, и сказать, что слушайте, у вас какие-то там принципы, что вы 20 лет выстраиваете, говорит о том, что все сервера исключительно остаются, да, там в нашей Силиконовой долине, или где бы они там в Америке еще не находили. Мы, кстати, поменяли закон, и теперь все ваши сервера должны быть у нас. Да, и вот это все там бахвальство и пафос Тима Кука, да, там, да, что мы безусловно компания, которая думает о данных, да, наших пользователей, мы их будем защищать, да, вот в эту же секунду оно куда-то пропадает. И
они отдают под козырек.
И они отдают козырек и оформляют документики, да, там через подставные лица, через подставные компании.
Да.
Прекрасная, на самом деле, статья в New York Times об этом, хорошие советы всем почитать. И открывается вот такой вот технологический центр, куда все всю дату, да, они переносят.
Ну, бабло победило зло, снова, как бы. Ну, просто рыночек большой.
Ну, это опять же, знаешь, вопрос о том, что вот все у нас там защитники, да, там, Big Tech, да, и вообще всего бегают в Америке, да, и кричат там, что ну, посмотрите, что вы делаете. Нельзя же вот этим, они настолько влиятельные компании, что им же не так, не можешь позвонить, да, и сказать о том, что вот теперь ты так будешь работать, да. На самом деле, конечно, ты можешь позвонить и предсказать о том, что с этого дня ты работаешь так, дружочек. То есть, ну, если Китай так может, почему-то даже Соединенные Штаты так не могут?
Ну, и Австралия так может, да, где они приняли закон против Google. Нет, это можно сделать, просто это, конечно, очень близорукая позиция, потому что нельзя. Да, то есть, поэтому вот эти все разговоры, которые особенно в России любят представители такого, знаешь, таких патриотических футуристов о том, что вот все, наши национальные границы исчезают, теперь будет все власти ТНК.
Ну да, да.
А его нет, конечно,
полное никакого. Безумие, конечно. Его, конечно, национальные государства, конечно, в тысячу раз были, будут и
безусловно, да, да, да.
И сейчас сильнее любой там Безос империи.
Ну вот, конечно, тут как бы больше стоит опасаться того, что произойдет полнейшая спайка государств и этих гигантов, такой вот цифровой гулаг массовый. Что происходит, например, в том же самом Китае, это, конечно, гораздо более опасная ситуация, чем вот этот вот якобы новый мир ТНК, которого не будет, его не будет, ну, если не произойдет какой-то массового коллапса мировой экономики, и всего не все, все это не накроется, вот. Но, да, с Apple очень показательная ситуация, то, что их нагнули, а рынок-то большой, нужно работать. Да, причем, насколько я понимаю, в России-то они же не прогнулись, да, вот по поводу Роскомнадзора и не перенесли сервера.
Ну, рынок не такой большой, поэтому можно играться в демократию.
В права человека,
да. Права человека.
Вот. Но я думаю, что, конечно, для российских властей это будет звоночком, что да, будем нагибать дальше.
Нет, ну слушай.
Китай нагнул, может, тоже можем.
Мы тут можно похвалиться, то, что мы были первый проход.
Пионерами?
Да. Потому что. В какой момент еще у нас? Наверное, 2012-2013 заговорили о том.
Ну, как РКМ появился, примерно.
Да, о том, что пора работать по западным. Да, ведь у нас на этой неделе, например, Володин сказал, что будем принимать закон о том, чтобы все компании международные, да, открывали свои офисы исключительно в России, да, и то, что там какую-то часть информации хранили здесь.
Ну, в общем, товарищ майор, как бы, не только американский, но и российский, все это вникал. Такая история.
Ну да.
Вот. А, ну, вот будут они теперь, да. И понятное дело, что им, конечно, там сложнее будет вот вставать в позу такой невинной девицы, когда их там в следующий раз ФБР попросят выдать какие-то данные какого-нибудь
террориста, конечно.
Потому что мы знаем то, что они как раз. Ну, за это, наверное, можно похвалить, то, что хотя бы, да, там, если не прогибается под ФБР, когда могли бы прогнуться. Потому что в Америке там еще есть какое-то ощущение того, что можно так немножко потрепыхаться. Вот, но, да, в следующий раз ФБР скажет то, что, ну, как бы, вот, под Китай вы прогнулись, значит, прогнитесь под нас, ребят. Ну, вот, и, возможно, и прогнуз.
Мне понравилось, конечно, статистика, да, там, что за последние несколько лет 40 тысяч предложений.
Да. Удалили. Причем
из Apple Store.
Инициативе самих Apple в первую очередь.
То есть была абсолютно безумная история, что вот беглый китайский миллиардер, с которым, кстати, Стив Беннон, да, сотрудничает.
Ну, немножко шизик, но тем не менее.
Немного шизик, да, запустил какую-то свою приложуху в Apple Store, ее одобрил человек,
да.
Она появилась там буквально на несколько часов. Китайцы накатали огромное письмо с тем, что, ребята, вы чего, мы так не договаривались. Человека, который одобрил, сразу же выкинули с работы, да, но я предложу, конечно, запретили в Китае.
Безусловно. Вот, и ты правильно говорил о том, что вот у китайских властей есть прямой контакт на весь менеджмент Apple, то есть они могут всегда прямо по прямому телефону позвонить Тиму, Тим Как, как его называют, не Тим Кук, да, вот, и сказать то, что за дела, почему у вас до сих пор это приложение не удалено, и вот он сразу позвонит своим модераторам, они его удалят. То есть, ну, вот такой прямой контакт. Понятно, что когда у тебя страна гигантский рынок и плюс еще страна главный производитель всей техники, да, там, окей, Apple сейчас пытается немножко диверсифицировать производство, переносит в тот же Индию, Бангладеш, там, в Америку что-то возвращает. Мы понимаем, что там все равно, что 90% всего производства у них продолжает оставаться в Китае.
Угу.
Да, им могут в любой момент, ну, перекрыть немножко в этом плане
кислород
и у них весь бизнес мировой встанет. Ну, вот поэтому, ну, действительно, очень серьезная большая зависимость от Китая от одной стороны. Это, конечно, нехорошо. Да, Apple, безусловно, нужно диверсифицировать свое производство в том числе, но, господи, Это долгий, болезненный, очень дорогой процесс. Это все будет идти очень долго.
Ну и тоже, если честно, все это было понятно, что 10 лет назад.
Да.
Ну, как бы никого
конечно.
Это не волновало,
конечно.
Потому что бабки.
Конечно, да-да-да. То есть Китай начал так активно оградаться. Ну, после 2008 года уже точно стало всем понятно, что это будет. Но, ну, конечно, да, деньги в данном случае оказались важнее, чем какой-то там такой долгосрочный план. И теперь, ну, вот в том числе, они пожинают плоды вот всего, что случилось.
Угу.
Как бы да. Ну, так, ну, наверное, стоит больше заводов строить в Америке, например. Зависит от Китая, да?
Платить американцам неплохие зарплаты.
Ну, хотя бы. Ну, там, мексиканцам и кто там будет работать на этих заводах, понятно. Вот, и, я не знаю, те же чипы производить, которые там сейчас в Аризоне хотят построить завод. Ну, то есть, как бы, это все замечательно. Просто это нужно было делать лет 15 назад.
Я это говорю, конечно.
Сейчас немножко поздно.
А лучше бы вообще не перевозить огромное количество заводов в свое время.
Да, ну, тут как бы...
Поддавшись искушению глобализма.
Ричард Никсон, наш любимый, мой любимый президент.
Ну, Рейган, слушай, ничего тоже не остановил и так далее.
Не, ну я имею в виду, что при ком начался президент
Китая. Да,
вот, ну, понятно, что тоже была тактическая цель ударить по Советскому Союзу, вот, но потом как бы Китай стал новым Советским Союзом.
Ну, что-то пошло не так.
Ну, конечно, да-да-да. Так, ладно, наверное, про Китай мы сказали, про экономику.
Что ты хотел еще про экономику?
А, ну, во-первых, то, что все рынки просели.
Да.
Да, то есть я снова как такой дед Ванга, который в прошлом выпуске я говорил, что сейчас все присядет. И буквально через 3 дня все присело. Ну, ребят, слушайте меня почаще. Вот мой экономический прогноз часто сбывается. Началось все, конечно, там с Илона Маска и его твитов, которые мы обсуждали. Вот, а потом посыпались рынки в Китае, и, в общем, все пошло вниз.
Угу.
А биткоин упал примерно на 50% на минимум. Сейчас там примерно минус
40%.
42%, да, отскочил. Рынок альткоинов очень сильно просел, чему я очень сильно доволен, потому что все это дерьмо должно было упасть, а упало. Я надеюсь, что упало бы, должно еще упасть. Если я думаю, что для биткоина 30 тысяч это локальный минимум, и он сейчас отскочил и будет, наверное, колебаться в каком-то оранже, в каких-то пределах, то вот альткоины еще могут вниз пойти запросто. Поэтому стоит их, в принципе, продавать. Стоило продавать еще неделю назад, когда я об этом говорил, поэтому если ребята вы не продали, ну уже немножко поздно пить боржоми. Все было очевидно, что как бы да, сейчас все пойдет вниз. Вот. Но тут действительно еще Китай помог тем, что все это быстро посыпалось. Там разные теории сейчас ходят в соцсетях, почему это случилось. Там есть такая серьезная конспирологическая теория о том, что специально обрушили, чтобы разорить одного криптовалютного миллиардера. Это Джастин Сан, основатель Трона, у которого очень какие-то жесткие конфликты сейчас тоже с представителями китайского истеблишмента, и его хотели вот таким образом нагнуть. Потому что у него были очень большие серьезные позиции, и, в общем, их ликвидировали. Вот. Поэтому это, конечно, замечательно. Вот. То есть, ну, на самом деле, это все конспирология, но не стоит никогда забывать о вот таком личном факторе в таких больших вещах, потому что это правда, ну, да, там, 600 миллионов миллиард продаешь, и все это падает. Я думаю, что все, в принципе, на рынках будет довольно нехорошо до 16, точнее, 18 июня включительно.
Почему именно?
18 июня будет заседание ФРС.
А,
мы, то есть, как бы сейчас, опять же, мне позиция ФРС не совсем понятна, да, мы помним последнее заседание, на котором они сказали, то, что мы будем немножко закручивать гайки, но не сильно. Все ждут, конечно, 18 июня. Поэтому пока 18 июня не пришло, ну, в общем, риск assets, то есть такие рискованные активы, включая криптовалюты, о них будет немножко лихорадить. Ну и хай-тек, NASDAQ, безусловно, вместе с ними. После 18 июня посмотрим, да, там что будет, что не будет. Вот. Ну и, конечно, другая важная тема для криптовалют – это новая регуляция, которая обсуждается сейчас на уровне казначейства США. Да, то есть мы уже много говорили о том, что в Америке в какой-то момент тоже придут за криптовалютчиками, и теперь, видимо, приходят. Да, это новый план, по которому каждый человек, у которого больше 10 тысяч долларов в транзакциях, ой, точнее, в криптовалютах, он должен все свои транзакции, как раз вот на сумму 10 тысяч и выше, в общем, их о них сообщать да, в налоговую службу. То есть, как бы, понятно, что 10 тысяч, это абсолютно копейки,
ну, да, конечно,
в любой криптовалюте. То есть, понятно, что все крупные криптовалютчики, они сразу будут на карандаше у IRS. Я, честно говоря, сомневаюсь, то, что это ударит сильно по ритейлу, потому что ритейл в основном обычно покупает и сидит годами и ничего не делает. Но по тем, кто действительно крупными такими вещами торгует и всем этим занимается, ну им, наверное, лучше действительно покидать на как время Америку временно. Потому что, ну, к этому все шло, ребят. Ну, то есть, ну, мы об этом тоже много говорили, но приходится повторять. То есть, как бы страна свободы, она
Уже... Нет, ну слушай, ну просто когда уже все тоже да. поработали на этом рынке, там Турция, Индия, Китай, как, почему Соединенные Штаты должны отставать в этом плане?
Ну, конечно, да, как бы звоночков было много, там, с 17 года все обещают эти новые регуляции, да. То есть, ну, опять же, те, кто все понимает, к чему это идет в Америке, они уже давно покинули страну свободы и ушли в другие страны, где есть настоящая свобода хотя бы в плане финансов, там, типа Сингапура, типа Японии, типа тех же Дубаев. Ну, в общем, выбор большой есть. Вот. Те, кто не понял, ну, как бы, кто не понял, тот поймет. Как бы очевидно, что в Америке это центр долларовой системы мира. Она как не будет терпеть конкуренцию со стороны альтернативных валют. Да, какое-то время будет, в какой-то момент за этим всем придут. Вот. Ну, пришли чуть попозже, даже чем я думал. Я думал, что году 18 уже начнется. Да, сейчас, видимо, будет 21-й, 22-й год, 23-й. Ну, смысл в том, что как бы это все есть. Вот, потом просто как бы не жалуйтесь на то, что вот там у крупных криптовалютчиков начнутся вот эти вот предутренние рейды, как сейчас у трампистов проходят. Потому что я не сомневаюсь, что это начнет в какой-то момент. Вот, к этому тоже страна свободы, к сожалению, приходит. Вот. Инакомыслящие политические, те, кто заработал деньги.
Непманы на выход.
Конечно, альтернативные.
Бывшие офицеры на выход.
Да, да, бывшие офицеры, кто там подписывает письма. Да. И те, кто заработал деньги альтернативными путями, не на традиционных биржах, а вот так вот. Ну, в общем, кто не понял, тот поймет. Здесь все понятно. Вот Израиль, кстати говоря, не самая плохая страна в плане криптовалют и регулирования. Если только не боитесь этих ракет, то можно и туда. Швейцария. Ну, смысл, выбор есть. На самом деле. Австрия очень замечательная страна. То есть, есть куда поехать. Таких стран свободных более-менее есть. Дания, кстати говоря, тоже неплохое законодательство. Какая-нибудь Прибалтика, там скучно жить, конечно, но можно. То есть есть много чего, да, выбор большой есть, вот.
Хорошо.
Вот, поэтому, в общем, такая ситуация. Ну и, конечно, да, наверное, последнее, что касается криптовалют, это вот это вот обещание ФРС уже до конца этого года выпустить фреймворк цифрового доллара. Mm-hmm. То есть к чему это все идет? Цифровой юань уже создается, угу. Цифровой евро с прошлого года создается, теперь цифровой доллар.
Фунт, кстати, тоже.
Цифровой фунт, кстати говоря, тоже, да, в начале года об этом говорилось. То есть, ну, все страны будут переходить на блокчейн. Ну, честно говоря, здесь сложный вопрос, насколько это поможет, не поможет криптовалютам в целом. То есть, мы понимаем, что, ну, скажем так, страны будут это делать, и они не будут терпеть конкуренции. С другой стороны, люди, которые научатся работать на блокчейне, возможно, ну, как бы им потом будет проще переходить на все-таки не национальные криптовалюты. Ну, вот. Ну, тут спор большой, не знаю, получится, не получится, но очевидно, что путь вот куда-то сюда и идет.
Угу.
Вот. Это будет хорошо в том плане, что ну, это де-факто закроет всю систему SWIFT, потому что смысл в ней потеряется. Если ты можешь там на том же блокчейне отправить за 5-7 минут транзакцию, зачем тебе отправлять через SWIFT, где она там идет 5 дней и стоит 5% комиссии, это ну, никому не нужно. Вот, поэтому...
Так что надо отключать от SWIFT, отключать. Нам уже не страшно.
Конечно, цифровой рубль будет, и будем торговать с Китаем и Ираном на блокчейне. В общем, такой вот криптогеополитика 2025 какая-нибудь, 2030.
Sounds good.